Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте, наши дорогие. Это программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым. Реалии». С вами Александр Янковский, Лена Римовская. И сегодня в выпуске.
Российское ФСБ принуждает интернет-провайдеров следить за проукраински настроенными крымчанами. Об этом говорят в Службе безопасности Украины.
Подконтрольный Кремлю глава Севастополя высказался против объединения с Крымом.
И Наталья Маленко снова хочет стать главой российской администрации Симферополя.
Напомню, что на полуострове нас можно слушать на частоте 105.9 FM. Также можете попробовать нас послушать на частоте 648 кГц на средних волнах 648 АМ. Ну и трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube, страницах Крым Реали. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
У вас есть шанс попасть к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905. Это номер телефона для жителей материковой части Украины.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Украина в центре внимания.
Владимир Зеленский упомянул об аннексии Крыма на встрече с премьер-министром Японии. На странице офиса украинского президента в Твиттере появилось сообщение, в котором выражается благодарность властям Японии, цитирую, за последовательную политику по поддержке Украины и непризнание незаконной оккупации Крыма, а также за сохранение санкций против России, заявили в офисе президента Украины. Как сообщается, Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Японии до 24 октября.
Новости.
Российское ФСБ якобы принуждает интернет-провайдеров следить за проукраински настроенными крымчанами. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины. Согласно этому сообщению, сотрудники ФСБ России заставляют граждан, проживающих в аннексированном Крыму, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество.
По информации Службы безопасности Украины, основная задача – это сбор информации о проукраински настроенных жителях полуострова. Предложения о сотрудничестве прежде всего поступают работникам сферы предоставления интернет-услуг. Одних требуют на конфиденциальной основе незаконно собирать персональные данные, сообщать о содержании контента в социальных сетях и другую личную информацию пользователей. Как утверждают в СБУ, впоследствии данные используются российскими спецслужбами для преследования нелояльных к оккупационной власти и политике России местных жителей, утверждают в украинском ведомстве.
По данным Службы безопасности Украины, к сотрудничеству принуждают путем, цитирую, шантажа, угроз, запугивания, физического и психологического давления. Реакция представителей российского ФСБ на данную информацию украинского силового ведомства пока нет.
Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций продолжает документировать нарушения международного гуманитарного права и нарушения прав человека в аннексированном России Крыму. В частности, в докладе миссии, который был презентован в сентябре этого года, говорится о том, что из Крыма продолжают вывозить задержанных лиц на территорию России и обвинять людей в экстремизме за публикации в социальных сетях, обнародованные еще до оккупации полуострова, утверждают в миссии ООН по правам человека. В Украине.
Напомним, что с конца марта этого года в соседней России действует новый закон об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти государственных символов в интернете. По мнению правозащитников, по новому российскому законодательству жителям аннексированного Крыма грозит наказание за неуважительные высказывания в отношении органов российской власти, символов России и за распространение новостей украинских СМИ.
Крым в центре внимания.
Крымские чиновники хотят потратить еще 1 миллиард, на этот раз на защиту аэропорта от террористов. Информация об этом опубликована на сайте Ростендер. Согласно сообщению, тендер по выбору подрядчика уже объявлен. Стоимость работ оценивается в 931 миллион рублей.
Согласно документации, в аэропорту Симферополя должны построить патрульную дорогу, 4 контрольно-пропускных пункта, поставить ограждение, сигнализации и камерами. Также на территории аэропорта хотят установить систему видеонаблюдения. Сообщается также, что финансирование планируется из средств, полученных аэропортом в виде бюджетных инвестиций. Работы хотят завершить к июню 2021 года.
Напомним, в декабре прошлого года российский глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что на полуострове якобы растет уровень террористической угрозы. А в феврале этого года Сергей Аксенов требовал в течение месяца завершить на полуострове так называемые антитеррористические мероприятия, которые не требуют финансирования. Речь шла о присвоении категории объектам и их паспортизации.
Прямой эфир.
В Крыму с Нового года появится комитет по делам молодежи. Об этом подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в Фейсбуке. Он рассказал также о структуре комитета. Туда войдут управления по патриотическому, трудовому и духовно-нравственному воспитанию.
Также в комитете будут представлены управления по организации работы с нормативно-правовыми документами по поддержке молодежных инициатив и общественных проектов. Ранее сообщалось, что Сергей Аксенов 23 октября представит доклад о планах правительства на пятилетие. Не срок.
Крым в центре внимания.
Михаил Развожаев назвал новый генеральный план Севастополя морально устаревшим и требующим актуализации. Об этом подконтрольный России глава города заявил во время встречи с журналистами.
Он не соответствует действующей градостроительной документации, требованиям, которые предъявляются к такому документу. Его надо опять актуализировать и в части описания там, большого, там, связанного со всеми статистическими параметрами, начиная там, от актуального количества людей, которые проживают в городе, оценок. Некоторые просто приняты уже терминологически другие названия зон, соответственно, которые наносятся на генплан. Еще ряд появилось там новелл, которые в данном документе не учтены, их придется сейчас переделывать, перерабатывать.
По словам российского главы Севастополя, актуализированную версию генерального плана города нужно будет вынести на общественные слушания. Однако Развожаев не уверен, что генплан будет готов до конца этого года и назвал вопросы, которые на сегодняшний день еще не согласованы.
Хочется его внести в законодательное собрание до конца года, как, собственно, о чем я и заявлял. Но честно скажу, что не исключаю, что здесь придется скорректироваться, и это просто технически не будет, будет невозможно сделать до конца года, понадобится чуть больше времени. Первое – это определиться все-таки, как мы стратегически описываем, что у нас город, либо откажемся от этого и сделаем тогда субъект как бы Российской Федерации, тогда надо будет делать какой-то набор в рамках этого субъекта муниципальных образований. Ну, то есть будем там считать, что там субъект город Севастополя, а уже описательно будут разные там применены элементы.
Ранее сообщалось, что подконтрольный России Севастопольский городской суд полностью отказал российской прокуратуре города в ее требованиях к местным чиновникам по генеральному плану города. Проектировщики и российские власти категорически возражали против требований прокуратуры предоставить проект нового генплана на рассмотрение в местный парламент. Документ планируют опубликовать в государственной информационной системе соседней России. После этого проектировщики должны организовать общественное обсуждение.
Дело о принудительном рассмотрении проекта нового генерального плана Севастополя в местном парламенте суд начал рассматривать 6 мая. Иск подала прокуратура города, где указали на то, что разработка документа сознательно затягивается чиновниками российского правительства Севастополя.
Тут стоит напомнить один интересный момент, который мы в студии обсуждали на прошлой неделе, что в Севастополе местные власти, по крайней мере, пока заявили, но якобы обещают это документально оформить, а при остановке строительства жилых многоквартирных домов и...
До того момента, пока будет принят новый генеральный
судя
план.
Судя по тому, вот просто стоит обратить внимание, что сейчас Михаил Развожаев говорит, что до конца года вряд ли генеральный план разработают.
Новости.
Продолжаем новость Севастополя. Российский глава этого города высказался против объединения с Крымом. Как сообщает информационное агентство ТАСС, Михаил Развожаев заявил, что Крым и Севастополь должны существовать в виде отдельных субъектов. По его словам, в 2014 году было принято оптимальное и единственно возможное решение, сказал Развожаев, комментируя вопрос объединения Севастополя и Крыма.
Ранее подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крым и Севастополь планируют в ближайшее время согласовать границы. В феврале подконтрольной России правительство Крыма и Севастополя подписали соглашение о взаимодействии по вопросу установления границы.
Из-за спорных участков границы между Крымом и Севастополем до сих пор не установлена. Переговоры между ними идут с января 2017 года, сообщают крымские медиа. Журналисты отмечают, что если утвердить границы так, как этого хотят крымские чиновники, то Севастополь может потерять ценные территории у границы Ялты и Бахчисарая.
Общая площадь спорных участков составляет около 400 гектаров. В прошлом году подконтрольный России уже экс-глава Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что граница между Крымом и Севастополем будет определяться по границам, которые были утверждены в Советском Союзе.
Прямой эфир.
Продолжаем новости Севастополя. Подконтрольная России глава Севастополя ожидает отставки главного архитектора города из-за его ареста. Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, Михаил Развожаев рассчитывает, что арестованный на прошлой неделе главный архитектор Севастополя Александр Моложавенко сам напишет заявление об увольнении. Как отметил Развожаев, Моложавенко может быть уволен руководством правительства только в том случае, если суд признает его вину. Комментарии главного архитектора Севастополя или представителей его защиты пока отсутствуют.
Напомним, 18 октября стало известно, что директору Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя, который возглавляет Александр Моложавенко, предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По данным Российского следственного комитета по Крыму и Севастополю, в деятельности чиновника выявили факты выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию недостроенных зданий.
А до этого, напомним, Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону, соседней России, 17 октября арестовал на 2 месяца бывшего главу Департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова. Его подозревают в превышении должностных полномочий при заключении контракта на строительство канализационно-очистных сооружений «Южное».
Крым в центре внимания.
Наталья Маленко снова хочет стать главой российской администрации Симферополя. Об этом экс-чиновница написала на своей странице в Фейсбуке. По словам Маленко, сегодня она подала документы для участия в конкурсе на замещение должности главы подконтрольной России администрации города, проведение которого запланировано на 25 октября.
Тут стоит напомнить, что 30 сентября подконтрольной России городской совет Симферополя поддержал отставку главы администрации города Натальи Маленко. Полномочия с 1 октября возложены на первого замещателя главы городской администрации Симферополя Татьяну Середенко. О своем желании стать главой российской администрации Симферополя также ранее заявил бывший член Коммунистической партии России Степан Кискин. А 16 октября, напомню, подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов назначил членов комиссии от правительства на конкурсы по выборам глав администрации на полуострове.
Новости.
Сакская теплоэлектроцентраль не была введена в эксплуатацию из-за поломки оборудования. Об этом сообщил заместитель министра энергетики соседней России Андрей Черезов. По его словам, строительство ТЭЦ было разделено на 2 очереди. Первая очередь уже выполнена, ввод в эксплуатацию начался. Она аттестована и работает. Второй этап увеличения мощности станции, по словам российского чиновника, еще не произведен.
Также этот господин по фамилии Черезов сообщил, что ввод ТЭЦ в эксплуатацию ожидается до конца этого года. Ранее российский чиновник заявлял, что необходимые для запуска Сакской ТЭЦ разрешительные документы не были получены вовремя. Генеральный директор предприятия «Крым-ТЭЦ» Тарас Целый также говорил о том, что строительство второй очереди Сакской ТЭЦ ведется с отставанием от графика.
Ранее сообщалось, что Сакская ТЭЦ обойдется в 14 миллиардов 200 миллионов российских рублей. Российский национальный коммерческий банк открыл предприятию «Крым-ТЭЦ» 2 кредитные линии сроком на 15 лет до 2033 года.
И напомним, что в Крыму, несмотря на запуск 4-й нитки российского энергомоста, весной 2016 года продолжается отключение света. С декабря 2015 года на полуостров перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из соседней России и по энергомосту из Кубани.
Крым в центре внимания.
В Севастополе приостановил работу паром по маршруту Артбухта-Северная. Как сообщает на сайте подконтрольного Кремлю правительства города, паром, выполнявший перевозки, встал на ремонт. По информации чиновников города, технические неисправности планируют устранить в течение суток.
В то же время пассажирские катера между площадью Нахимова и площадью Захарова работают по расписанию. Ранее сообщалось, что в Севастополе также с 21 октября отменяют рейс катера на маршруте «Город-Голландия», который отправляется в 2 часов.
Крым в центре внимания.
В Крыму на 2 дня объявлена высокая пожароопасность. Об этом сообщили в Управлении МЧС России по Крыму. Штормовое предупреждение связано с неблагоприятными метеорологическими явлениями на полуострове. Ранее по Крыму также действовал режим высокой пожароопасности.
В связи с этим запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов, а именно в лесу, вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра. Запрещено курить, бросать горящие спички, окурки, оставлять в лесу пропитанный бензином или иными горючими веществами материал. Запрещается выжигать траву под деревьями на полянах, а также стерню на полях. Спасатели в Крыму утверждают, что по сравнению с прошлым годом число жертв пожаров увеличилось на 60%.
Прямой эфир.
Это, пожалуй, все новости, да, у нас на сегодня?
Да, к этому часу.
К этому часу, по крайней мере. Елена Римовская, дальше, в следующие полчаса, о чем ты будешь говорить со своими гостями?
Поговорим о том, что Симферополь, Ялта и Судак оказались в тройке самых пресыщенных автотранспортом городов Крыма. По крайней мере, об этом со ссылкой на крымских ученых пишет издание РИА Новости Крым. Пресыщенность автотранспортом в этом контексте значит, что эти города самые загрязненные в Крыму. По Севастополю нет данных, но я думаю, что он где-то в этом стоит ряду, потому что там количество автомобилей, так же, как и в целом на полуострове, за эти 5 лет очень увеличилось. Мы знаем, что российские власти Крыма преподносят увеличение количества автомобилей как вот признак такого растущего благополучия на полуострове, но это также причина пробок, и это не скрывают подконтрольной России крымские власти. И это также причина того, что уровень загрязнения воздуха на полуострове растет. Вот мы будем обсуждать, как автотранспорт может влиять на воздух, которым дышат крымчане, можно ли на это качество воздуха в условиях, когда количество автомобилей растет, как-то повлиять, и предпринимают ли такие меры крымские чиновники. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что у нас доступна трансляция на Facebook-странице «Крым Реалии» и на YouTube-канале «Крым Реалии». Вы можете там оставлять свои вопросы и комментарии. Я вижу, что у нас под YouTube-трансляцией спрашивают, читаем ли мы чат. Читаем, конечно. Если у вас там что-то по теме эфира, мы обязательно на это обратим внимание. У вас есть шанс попасть к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. И 044 490. 92905 – это номер телефона для жителей материковой части Украины. Какой воздух вдыхают в Крыму? Так называется статья на сайте РИА Новости Крым, в которой автор совместно с местными крымскими экспертами приводит данные по качеству воздуха в Крыму. Согласно этой публикации, недавний главный источник загрязнения воздуха на полуострове – это автотранспорт. Проблема в том, что число автомобилей на полуострове растет. Симферополь, Ялта и Судак в топе самых пресыщенных автотранспортом городов Крыма. Жители этих городов страдают от плохого качества воздуха больше всего. Как пишет издание, до аннексии на каждого крымчанина приходилось 66,3 килограмма выбросов от автотранспорта в год. 5 последних лет такие данные не собираются и не отражаются, но если учесть возросшее число автомобилей, то сейчас крымчанин вдыхает в среднем не менее 166 килограмм вот этих выбросов от автомобилей в год. По данным Крымстата, я напомню, эта информация есть в открытом доступе, на 100 домохозяйств на полуострове приходится сейчас в среднем 42 автомобиля. РИА Новости Крым, в свою очередь, ссылается на данные российской ГИБДД, согласно которым с 2014 года количество автомобилей в Симферополе, ну, и речь идет о зарегистрированных автомобилях, увеличилось в 4 раза. На каждую 1000 жителей крымской столицы приходится 400 автомобилей, и это превышает показатель для столицы соседней России, Москвы. Темпы прироста автопарка Крыма около 20 тысяч единиц в год. Вот не так давно в эфире радио «Спутник» в Крыму заместитель директора Крымской ассоциации экологии и мира Андрей Артов рассказывал, почему автомобили – главный источник загрязнения воздуха в Крыму.
Мы видим 3 вещества. Это взвешенные вещества, это оксид углерода или угарный газ, попросту сказать, и оксиды азота. Они есть везде. И в Армянске, и в Симферополе, и в Севастополе. Ну, в Севастополе там взвешенные только. Ну, там есть и эти, они просто где-то, может быть, ниже норматива. Откуда они берутся и что это такое? Основной источник – это транспорт. Симферополь и Ялта тут активно, да, и Севастополь, они очень, так сказать, проявляются по этим веществам. Если взять эти данные за другие месяцы и за другие годы, мы увидим то же самое.
В этом эфире Артов ссылался на данные Крымского управления по гидрометеорологии, которые проводят систематические наблюдения за качеством воздуха в Крыму на 12 стационарных пунктах. Второе место по уровню воздействия на окружающую среду на полуострове, по словам замдиректора Крымской ассоциации экологии и мир Андрея Артова, занимает химическая промышленность. Об увеличении количества авто на полуострове ранее в этом году рассказывал подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, количество автомобилей в Крыму за 5 лет стало больше как минимум в 3 раза. Эту цифру он приводил в качестве аргумента, почему крымчане стали чаще стоять в пробках. Мы эту цифру уже даже в этом контексте с вами обсуждали. Вот тогда Сергей Аксенов добавил, что одна из главных задач властей на полуострове – это расширение дорожной сети. Чувствуете ли вы ухудшение качества воздуха в Крыму? Я вижу, что нам одна из слушательниц пишет, вот была на... Сейчас, простите, я... Так, вот, была на Айпетре, воздух супер, тепло и солнечно. Чувствуете ли вы ухудшение качества воздуха в Крыму, или вас тоже все удовлетворяет, как нашу слушательницу? Звоните нам в прямой эфир 8-800-10-06-926 или оставляйте свои комментарии под YouTube, Facebook трансляции. Мы следим за чатом, что там происходит. К нам по телефону присоединяется крымский эколог Маргарита Литвиненко. Маргарита, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как сейчас происходит мониторинг качества воздуха в Крыму? Вот, например, если мы правильно поняли, на базе так называемого Крымского федерального университета сейчас есть это лаборатория экологического мониторинга качества природных сред. Достаточно ли этого для полной картины того, чем сейчас крымчане дышат?
Безусловно, этого недостаточно, потому что начнем с Крыма, да, потом перейдем к Севастополю. В Крыму даже те 12 станций, которые следят за качеством воздуха, на весь Крым это явно недостаточно. Тем более при той ухудшающейся постоянной экологической ситуации, то есть состояние окружающей природной среды, которая сейчас наблюдается. Выбросы увеличиваются, стационарные и нестационарные источники, их количество тоже увеличивается. И всего 12 точек на весь Крым, это, конечно же, мало. Я хочу сказать, что в Севастополе осталась всего одна точка. С 2014 года в Севастополе наблюдается воздух всего в одной точке. Это на госпитальном спуске. А раньше, до 2014 года, это такая, ну, граница разделяющая, да, когда пошли изменения, скажем, в худшую сторону. Раньше было несколько точек. Были постоянные мобильные посты, которые следили за автотранспортом. Автотранспорта тогда было меньше во много раз. И были еще периодически движущиеся посты по городу. Сейчас только одна точка, и на основании этой одной точки делают выводы о состоянии окружающей среды, то есть воздуха атмосферного в Севастополе. В Крыму, ну, территория, конечно же, больше, как в Севастополе, это понятно, и 12 точек явно недостаточно.
Вот вы согласны с тем, что основной источник загрязнения воздуха – это именно выхлопы от автомобилей? И вот нам один из слушателей пишет под трансляцией на Ютубе, мол, автомобили одинаково портят воздух везде, что в Крыму, что в Париже. Можно ли сказать, что в Крыму эта проблема как-то остро стоит?
Проблема отличается. Все одинаково, что в Крыму, что в Париже, хотя, наверное, в Париже все-таки качество бензина лучше, чем в Крыму. Вот. И он, ну, его не бодяжат, не разводят, и оно вообще по качеству лучше, и выбросы, соответственно, другие немножечко. Вот. Но я хочу сказать, что нужно учитывать, тут мы говорим только об автотранспорте, а есть еще и стационарные источники, ведь автотранспорт это не стационарный, это передвигающийся источник, да, выбросов, а есть еще и стационарный. И вот даже местные российские власти сейчас, которые вынуждены признавать, что от стационарных источников идут очень большие выбросы. И вот к этому еще добавляются и выбросы от автомобилей.
Конечно, стационарные источники – это какие-то предприятия промышленные, да?
Это, ну вот смотрите, в Севастополе, например, не только промышленные предприятия. Промышленные предприятия, они в основном больше на севере Крыма. Я хочу сказать, что по Севастополю, если отслеживать, то самым основным загрязнителем является теплоэнергетика. Это, я имею в виду, вот акционерное общество образовалось, у нас такое мобильное ГТС, это газотурбинные станции, потому что сейчас вот Россия заводит газотурбинные станции, завезла, и с 2015 года они активно работают. Так вот, по данным Сельприроднадзора российским, они выбрасывают 44% вредных веществ. То есть 44% выбросов от стационарных источников – это мобильные ГТС. После них идет Севтеплоэнерго, наше предприятие местное Севастопольское, потом водоканал – это 20%. И потом уже аж на четвертом месте, это я беру данные 2015 года, но они 16-17, но они практически не изменились и в 18-м. В 19-м тоже такие же будут, скорее всего. Аж после них на четвертом месте идет Балаклавское рудоуправление, на которое многие грешат, говорят, что оно портит окружающую среду, и у них выбросы 12%, ну, 12-13% в этом аспекте. Я не говорю о других, я говорю только о выбросах, только об этом аспекте влияния на окружающую среду. Ну и к этому добавляются автомобили. Вот в Севастополе, например, на каждого третьего жителя приходится автомобиль. Увеличилось население, приехало очень много автомобилей иногородних, россияне приехали, и вот на каждого третьего жителя, то есть фактически население города, если взять еще сейчас население, то треть этого населения – это владельцы автомобилей.
Вот в этой статье РИА Новости Крым, на которую мы ссылались ранее, там идет речь о том, в частности, что после 2014 года в Крыму не собираются данные по выбросам от автотранспорта. Возможно, вам известно, что имеется в виду?
Я вынуждена согласиться с этим, потому что данные по выбросам автотранспорта очень трудно уследить. Очень трудно уследить. Автотранспорт выбрасывает очень много вредных веществ, но контролировать этот выброс, ну, фактически невозможно. Потому что вот к тому, что сказал передо мной, я слышала предыдущий специалист Артов Андрей, он перечислил некоторые вещества. Тут же еще идет и сажа. Тут еще идут, кстати, не сгоревшие углеводороды, которые из-за плохого качества бензина, альдегиды, ну и всякие другие вредные вещества. А вот количество автотранспорта возрастает, и причем вот этот автопарк, который сейчас в Севастополе и в Крыму наверняка тоже, он устаревший, технически устаревший. И вот это плюс техническая устаревшесть, техническая старость, что ли, если можно так сказать, автопарка, плюс низкое качество ГСМ, горючих смазочных материалов, и плюс еще застройка, низкая пропускная способность дорог, все это дает в сумме увеличение загрязнения окружающей среды, то есть воздуха, вот этими выхлопами от автомобилей. А уследить эти выхлопы просто физически не могут эти инспектора всех природнадзора, вот, ну и крымского тоже природнадзора.
Буквально последний к вам такой вопрос. Ну, интересно, мы уже знаем, какие города лидируют в плане худшего, да, качества воздуха. Там Симферополь, Ялта-Судак, Севастополь. Вы рассказали, как там обстоят дела. А где самый чистый воздух в Крыму?
Ну, ваша слушательница сказала, она, наверное, россиянка, да, на Петре. Я улыбаюсь, но действительно, если в горах, ну, население, там, конечно, воздух чистый. Я тоже недавно была в горах, там очень чистый воздух. Но население-то в горах не живет. Население живет в городах, которые внизу находятся, не в горах. И эти города, к сожалению, имеют их дороги, имеют очень малую пропускную способность. Это особенности ландшафта, крымского ландшафта. И как бы ни старались власти, как бы они ни, сколько бы денег сюда не заливали, как бы они не расширяли дороги, все равно пропускная способность дорог, она увеличится, но не намного. Это особенности крымского ландшафта. Он не рассчитан был, и города не были рассчитаны на такое количество автомобилей.
Понятно. Вот Севастополь, я так, кстати, понимаю, что проблема, та проблема ландшафтом, о котором вы говорите, я немного читала о Симферополе, что речь идет о том, что есть, ну, территории, которые находятся фактически в таком котловане. Из-за этого там скапливаются эти все вредные вещества, и это ухудшает ситуацию.
Да, это действительно так. Вот говоря об особенностях ландшафта, я имела в виду как раз вот эти холмы, и Севастополь на холмах, и Симферополь тоже на холмах. И самое низкое место в Симферополе, ну, одно из самых низких мест, это территория железнодорожного вокзала, где находится, кстати, автовокзал тоже, автостанция. А вот как бы сквозняк такой идет, ну, я проще говорю, да, сквозняк, это вдоль реки Салгир. И самым таким чистым местами считаются те места или части города, которые расположены на возвышенностях, потому что там идет какое-то проветривание. А вот в лучшей ситуации находится, например, Ялта. Севастополь тоже, как ни странно, в лучшей, потому что с моря идет бриз. Там идет такое естественное немножечко смешивание воздуха, очищение небольшое, потому что идет морской бриз. В Симферополе такого морского бриза нет, и там еще хуже ситуация, чем в приморских городах.
Спасибо вам большое. Это была крымский эколог Маргарита Литвиненко. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым «Крым Реали» говорим о качестве воздуха в Крыму в контексте того, как на это качество воздуха влияют автомобили. Вышла публикация на сайте РИА Новости Крым, в котором приведен такой мини-рейтинг, да, городов, где пресыщенность автотранспортом самая большая. Это Симферополь, Ялта, Судак. Вот нам Маргарита Литвиненко говорит также, что в Севастополе в этом плане ситуация такая серьезная. Вот я вижу у нас комментарий под YouTube-трансляцией. Современный автомобиль экологического класса Евро-5, да еще на бензине Евро-5, выхлоп дает десятки раз меньше, чем автомобили 20 лет назад, да и бензин в России мирового качества. Ну, прежде всего, я вам проанонсирую тему нашего следующего эфира. Вот Александр Янковский вернется в студию, немного будет о крымском бензине говорить. Во-вторых, качество крымского бензина, оно отличается от бензина, который используют в России. Возможно, вы не знаете об этом, но вот обещают, что станет лучше. Давайте мы еще один комментарий послушаем Андрея Артова, заместителя директора Крымской ассоциации «Экология и мир». Он в интервью «Радио Спутник в Крыму», на который мы уже ссылались, рассказал о системе мониторинга качества воздуха на полуострове и о существующих в этой связи проблемах.
В Крыму есть 3 документа, которые касаются мониторинга окружающей среды. 3 постановления Совета министров. Первое – это о системе мониторинга, где прописано, кто меряет, как меряет, кто за что отвечает и так далее. Кстати, у нас в системе мониторинга, если я не ошибаюсь, 12 юридических лиц. То есть у нас масса организаций что-то меряет. А второй документ – это положение о взаимодействии вот этих вот игроков мониторинга, потому что, например, Управление по гидрометеослужбе – это федеральная структура, а Министерство природы и экологии, Минприроды Крыма – это региональная структура. И чтобы они между собой взаимодействовали, это довольно непросто, потому что у тех своя вертикаль, у этих своя вертикаль. И, наконец, третий документ – это положение о комиссии межведомственного мониторинга. То есть есть при совмении такая комиссия, куда входят представители всех этих там 12, по-моему, служб или 13 сейчас, для того, чтобы они между собой координировались. В этом положении о системе мониторинга прописано, что такое мониторинг. Понятие мониторинга включается не только регулярное наблюдение, а включается еще и обобщение, анализ, прогнозы, рекомендации органам власти, что делать. И вопрос возникает, работает ли эта система у нас в полной мере или не работает. Мониторинг, безусловно, ведется, нельзя сказать, что он не ведется. По крайней мере, ведется его первая часть, регулярные наблюдения. А вот что с остальной цепочкой?
В сентябре подконтрольной России министр экологии Крыма Геннадий Нараев анонсировал запуск 3 новых постов мониторинга состояния атмосферного воздуха на полуострове. Я напомню, что сейчас таких постов в Крыму 12, по крайней мере, по официальным данным. По словам Геннадия Нараева, новая система позволит получать расширенную информацию о состоянии воздуха. К нам по телефону присоединяется глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. Татьяна, добрый вечер.
Доброго вечера.
Каким образом можно уменьшить негативный эффект от растущего количества автомобилей, которые загрязняют воздух? Вот для Крыма эта проблема сейчас довольно остро стоит.
Ця проблема для Криму існувала і до російської агресії, тому що в останні роки перед 13-м роком, десь 9-й, 10-й, 11-й роки, надзвичайно великий був потік туристів в Крим. І кримські курорти користувались величезною такою увагою з боку українців. І тому, звичайно, кожного року зростала кількість автомобільного транспорту. І в зв'язку з цим Всеукраїнська екологічна ліга зверталася в 2009, а потім в 2011 році до уряду України з тим, щоб запровадити жорсткий екологічний контроль за викидами автомобільного транспорту, який потрапляє на Кримський півострів. І ми пропонували в першу чергу здійснювати цей контроль за автомобільним транспортом на в'їзді на територію Криму, саме там, де починається рекреаційна зона. Особливий контроль мав би бути саме в прибережній смузі, от на південному узбережжі. І дуже важливим було контроль такого грузового транспорту, тому що найбільшу шкоду довкіллю надавали автомобілі важкі, які возили будівельні матеріали, тому що дійсно дуже потужно розвивалася галузь, будувались нові курорти, нові комплекси. І пересування такої важкої техніки по досить вузьким кримським дорогам сухилами призводило до забруднення навколишнього середовища. І такі заходи були здійснені. Наприклад, у 2012 році така була перевірка встановлена контролю на в'їзді в Крим, на виїзді. І головне, там пропонували запровадити екологічний такий туристичний збір. На відміну від звичайного туристичного збору, екологічний збір передбачав не тільки викиди автомобільного транспорту, але і на створення окремої системи поводження з побутовими відходами. Тому що це була друга проблема для Кримського півострову. Після окупації Крима російськими військами ми бачили жахливу ситуацію, наприклад, з заводом «Титан», абсолютно безконтрольні викиди в навколишнє середовище, і всі їхні розмови про якісь пости спостереження – це просто блеф. Насправді цього немає, і абсолютна бездіяльність будь-яких структур природоохоронних на Кримському півострові призводить до погіршення екологічної ситуації.
А вам это известно из каких-то достоверных источников, что там на самом деле эти замеры не работают?
Ну, наприклад, коли відбувалися ці аварії на Кримському Титані, офіційних даних, які би оприлюднювала там російська окупаційна влада, не було. І це були цифри, які приблизно співпадали з цифрами 2013 року, коли була там попередня аварія. У 2013 році експерти Всеукраїнської екологічної ліги разом з лабораторією Державної екологічної інспекції здійснили тоді під час аварії в 2013 році, а перед цим ще в 2009-му, в 2010-му році такі були несанкціоновані викиди, ми здійснювали тоді заміри цієї лабораторії. Так от, коли відбулася ця аварія на «Титані» уже от минулого року, і ну, була серйозна стривоженість людей, які попали під вплив цієї аварії, нічим було дихати, то російська влада окупаційна жодних коментарів довгий час не давала. Потім були коментарі, що там все добре, що все нормально. Тобто, насправді йде замовчування цієї ситуації. Але на території Криму продовжують жити окремі представники нашої громадської організації, які там залишились в силу різних обставин і живуть в Криму, то ми знаємо про страшні збитки для довкілля, наприклад, на південному узбережжі, зокрема в бухті Ласпі, де відбувається вирубування унікальних ялівцевих насаджень, яким більше сотні, декілька сотень років. Відбувається страшна забудова заповідних територій по території Ялтинського гірсько-лісового заповідника. Також відбувається забудова. І взагалі Росія скасувала статус всіх наших заповідних об'єктів. Тому те, що там не відбувається жодного контролю за станом довкілля, ну, свідчать ті факти, принаймні ті реальні факти, про які ми знаємо з преси, з повідомлення людей, небайдужих до довкілля.
Якщо говорити глобально о том, що можуть, наприклад, там, ну, я не знаю, місцеві якісь муніципальні влади делать в условиях, коли качество воздуха ухудшається, що це може бути, вот якісь, ну, там мінімальні практичні шаги, я не знаю, там возможно, розширення зелених зон.
Ну, точно, Всеукраїнська екологічна ліга окупаційній владі Криму російським окупантам нічого радить не буде.
Поняла.
Це однозначно. Ми колись для себе це рішення ухвалили і на цьому стоїмо. Але якщо ми говоримо взагалі для нормальних країн, зокрема для України, от зовсім недавно експерти Всеукраїнської екологічної ліги завершили свої дослідження по місту Києву. Ми запропонували київській владі здійснити реорганізацію, реконструкцію деяких розв'язок, на яких, як правило, виникають пробки. Крім того, потрібно підвищити все-таки контроль за викидами від автомобілів, за якістю пального і посилити цей контроль на бензозаправках, яке саме пальне продають. Крім того, ми підготували і зараз через депутатів, народних депутатів подаємо до Верховної Ради законопроект щодо введення все-таки в Україні стандарта Євро-5 і Євро-6 найближчими роками, з тим, щоб ми перейшли на європейські стандарти і двигунів, і пального. Ну, звичайно, таких препарати ми не можемо вносити до окупаційної влади. І з Сумом можна спостерігати, як прекрасна територія, яку за буквально 20 років Україна змогла підняти до рівня кращих курортів, тепер занепадає, приходить все це в безлад, і відсутність, ну, звичайно, самої маси туристів призводить до закриття дуже багато інфраструктурних об'єктів, і просто зараз це перетворюється на воєнну базу Росії з її імперськими амбіціями.
Спасибо вам за ваш коментар. Це була глава Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочка. Вот такая позиция у Всеукраинской экологической лиги. В любом случае, мы благодарны за то, что на наши вопросы ответили. Я добавлю только, что вот, опять-таки, возвращаясь к крымской системе мониторинга качества воздуха, я опять сошлюсь на интервью, которое замдиректора Крымской ассоциации экологии и мир Андрей Артов дал радио «Спутник» в Крыму ранее в этом году. Он отметил, что одна из проблем нынешней системы мониторинга качества воздуха на полуострове в том, что эта система не отслеживает наличие в воздухе двух важных для здоровья жителей, ну, Крыма в том числе, групп веществ. Давайте послушаем.
Это, во-первых, микрочастицы пыли, PM10, PM25. То есть это микрофракция пыли. Чем она опасна? Она, во-первых, стоит в воздухе долго, проникает до альвеол. Если вот, скажем, крупная пыль не попадет, она у вас в носу останется на слизистой, то микрочастицы уйдут внутрь. Второе вещество очень опасное для Крыма, потому что оно создает целый ряд проблем, это озон. Приземный озон О3. Он создает целый комплекс проблем. На его образование влияет солнце. А предшественники озона – это как раз то, что выбрасывает автотранспорт. Это СО и оксиды азота. И при воздействии ультрафиолета, там идет целая цепочка реакций, мы получаем О3 озон вот как раз в этой зоне автотранспортных магистралей. Попытка была, но что-то дело дальше не пошло. Вот эти два вещества нужно обязательно включать в параметры мониторинга.
Пишет нам наша слушательница, которая недавно побывала на Айпетре, что в каждом городе на планете Земля проблемы с авто и загрязнением воздуха. Это глобальная мировая проблема. Это действительно так, но мы сегодня говорим об этой проблеме в контексте Крыма, потому что сами крымские ученые признали, что увеличивается количество авто на полуострове и, соответственно, ухудшается качество воздуха. Есть конкретные замеры, которые приводят в Крымском федеральном университете. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Вот напомню, что говорим мы сегодня о качестве воздуха в Крыму. Я напомню, что власти Крыма не так давно заявили об увеличении количества автомобилей на полуострове в 3 раза за последние 5 лет. При этом крымские экологи признают, что главный источник загрязнения воздуха на полуострове сейчас – это автотранспорт. Вот я предлагаю в рамках этой темы поговорить и о том, как может развиваться современный город в условиях, когда много желающих пользоваться автомобильным транспортом, но и дышать чистым воздухом тоже хочется. К нам по телефону присоединяется Святослав Муронов, российский урбанист, эксперт по комплексному развитию постсоветских территорий. Святослав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот занимаются ли в России власти решением проблемы загрязненного воздуха, или это больше какие-то там частные инициативы, тоже те же создания, возможно, каких-то зеленых зон, расширение этих зеленых зон?
Ну, смотрите, на самом деле у нас ведется в Российской Федерации системный анализ качества воздуха во многих городах. Занимается специальная служба. Вот. А вторая проблема, что проблемы увеличения качества воздуха практически никто не занимается, потому что это проблема комплексная. Вот. Вы тут сказали по поводу увеличения количества транспорта в Крыму в течение 5 лет. В принципе, основной источник проблем. Но пути решения этих проблем, они лежат не в плоскости, больше парковок и больше автомобилей, а в плоскости того, чтобы на самом деле менять само проектирование городов. Потому что загрязнение происходит из-за того, что люди могут перемещаться из точки А в точку Б, у них появляются новые потребности. Если мы строим отдельное жилье, строим отдельные места работы, строим отдельные услуги, то, конечно же, количество потребностей в перемещениях увеличивается. С этой точки зрения проблема не в автомобилях, а проблема в проектировании самих городов и вовлечении людей в проектирование этих городов.
То есть проектировать город нужно так, чтобы необходимости пользоваться автомобильным транспортом было меньше?
Конечно, минимизировать. Потому что, смотрите, Крым – это идеальное пространство, где города могут быть пешеходные. С учетом нашего климата, с учетом истории городов, ну, точно можно сделать прям потрясающие мирового уровня пешеходные города. Но для этого нужно там, для этого нужно очень умно подходить к проектированию объектов городских. То есть не просто строим там торговый центр, а торговый центр, когда на крыше может быть там парк, внутри может быть школа, многофункциональный центр и так далее. Не просто создаем жилой комплекс в поле или там, не знаю, в прибрежной зоне, а комплексную застройку, которая бы включала в себя там и учет исторических объектов, и образование, и места деятельности и так далее. То есть это, ну, то есть должна быть другого плана архитектуры, другого плана планировочного решения. Второй момент, что Крым — это город, в смысле, это территория, где такой исторически сложилась очень уникальная система поселений. Вот, и необходимо, конечно же, ограничить города физически в расширении своей, так сказать, своих границ, так чтобы они пытались меняться, не выходя за границы, что тоже очень тяжело в условиях такого жесткого девелопмента и просто продажи земли муниципалитетной.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Это был Святослав Мурунов, российский урбанист, эксперт по комплексному развитию постсоветских территорий. Вот по его мнению, решение проблемы, оно такое более комплексное. Вот, кстати, готовы ли вы отказаться от использования автомобиля, если в вашем городе будет лучше развита инфраструктура, скажем так, лучше работать общественный транспорт? Оставляйте свои комментарии нам под YouTube-трансляцией или под Facebook-трансляцией. Вы тоже можете оставлять нам комментарии, и мы это все читаем. Если будет комментарий по теме, обязательно мы его озвучим. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Давайте мы сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Обсуждаем сегодня в эфире, как обстоят дела с качеством воздуха в Крыму. По данным местных экологов, главным источником загрязнения воздуха на полуострове является автотранспорт, количество которого растет. Ну и так совпало, что сегодня вот в Киеве тоже обсуждают качество воздуха. По данным местных властей, речь идет о скоплении в воздухе вредных веществ, но, как уверяют в городской администрации, о значительном превышении нормы речь не идет. Вот как можно себя защитить в условиях, когда качество воздуха ухудшается? И как, ну, скажем так, плохой воздух влияет на наше с вами здоровье? Зададим этот вопрос нашему следующему спикеру. С нами по телефону на прямой связи Анатолий Аперчук, зав. Отделением эпиднадзора за неинфекционными заболеваниями и факторами окружающей среды Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Анатолий, добрый вечер.
Доброго вечора. Мы не спілкуватись на російській, на українській.
Как вам удобно? Я уверена, что украинский язык в Крыму тоже понимают. У меня к вам сразу такой первый вопрос. Вот какие проблемы со здоровьем может вызвать плохой воздух?
Насправді, дивіться, за оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, забруднення атмосферного повітря скорочує життя в середньому, людське життя в середньому скорочує десь на 3-5 років. Що стосується великих міст, мегаполісів так званих, де забруднення атмосферного повітря набагато більше, ця цифра виростає на порядок.
Как заботиться о здоровье, если ты живешь в городе, где, ну, скажем так, качество воздуха постоянно ухудшается? Ну, вот количество автомобилей, как минимум, постоянно растет, все хотят ездить на собственном авто, и понятное дело, что это так себе влияет на все то, чем мы дышим.
Разумеется, рекомендации, давать медичні рекомендации, это... Наш прямий обов'язок, що ми можемо порекомендувати людям, коли наступає така от температурна інверсія, яка приводить до так званого смогу, те, що ми сьогодні наблюдаємо в місті Києві. Я думаю, що такі речі є і в інших великих мегаполісах. Що ми рекомендували людям? Пити побільше води в цей час. Утриматись від вживання алкоголю, там, газованих напоїв, відказатися від куріння. Бажано не відкривати вікна, години або максимального забруднення. Тобто це ранкові години або вечірні, коли на вулиці міст виїжджає саме велика кількість автомобільного транспорту.
Це такі базові рекомендації, да?
Да, для людей, які мають якісь проблеми із здоров'ям, бажано одіти масочку і за трошки замочена у слабкому розчині соди. Це такі, приклад, який допомагає, який зможе допомогти цим людям. Скласти свій раціон харчування з максимальної кількості фруктів, овочів, а також додати побільше молочних продуктів, які є хорошими детоксикантами і зв'язують ті шкідливі речовини, які поступають до нашого організму разом з нашим диханням.
Спасибо вам большое. Это был Анатолий Оперчук, представитель Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Вот мы задали ему вопрос, как плохой воздух влияет на здоровье, и вот такая озвучена была цифра, что качество воздуха вообще влияет на то, сколько лет мы живем, и есть какие-то базовые правила, как можно себе вот эту жизнь продлить в условиях, когда качество воздуха не очень хорошее. Мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждали вот информацию по поводу качества воздуха в Крыму. Крымские экологи, ученые пообщались с изданием РИА Новости Крым, привели там какие-то свои соображения, наблюдения относительно качества воздуха на полуострове. Кроме того, есть у нас информация, она была озвучена ранее относительно того, что количество автотранспорта на полуострове растет, а автотранспорт сейчас это главный источник загрязнения воздуха на полуострове. Рассказывали нам мы вам о том, как сейчас в Крыму меряют уровень загрязненности воздуха, чего не хватает, какие есть риски, опасности и как нужно планировать город так, чтобы вот эти вот эффекты меньше ощущались. Но не верят наши слушатели, судя по комментариям под YouTube-трансляцией, что можно не передвигаться на автомобиле. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Это радио «Крым Реалия». К вам вернулся Александр Янковский, и с вами по-прежнему Елена Римовская. И это означает, что в эфире программа «Крымский вечер».
Александр, вам на заметку, вот у вас будет тема про бензин. Да. У нас один из слушателей, он не согласен со мной, когда я ему сказала, что нельзя равнять качество бензина в Крыму и в России. Он тут пишет, вот более 1000 километров проехал этим летом по Крыму, бензин отличный. Заправлялся только на заправках, но я не уверена, честно говоря, что мы можем называть компании заправочные, да, но тем не менее, вот будете знать, что некоторым в Крыму с бензином повезло.
Нет, так он говорит, проехал летом 1000 километров, может быть, он по соседней России проехал и там заправлялся на какой-то заправке. Ну, потом скажете мне, да, или я посмотрю, что
да,
за
посмотрите.
Заправка. Можно будет это об этом поговорить в том числе. Но на самом деле, вот если в Европейском Союзе там приняли такую стратегию уже и много лет ее реализуют, чтобы к 2020 году было как минимум 20% энергии получалось из возобновляемых источников энергии, а это, собственно говоря, уже в следующем году, и мы увидим, действительно ли это произошло. На самом деле, вот в некоторых странах Европейского Союза уже даже перешагнули вот этот процент, уже более 20% энергии получают из возобновляемых источников энергии, это ветряная электроэнергия, там электроэнергия, которую вырабатывают солнечные электростанции и так далее, то в некоторых странах это, ну, до сих пор еще недостижимая пока что, может быть, там мечта, но цель пока что есть. Почему это важно? Потому что вот употребление и расширение такого вот строительства новых электростанций, оно снижает потребность в ископаемых источниках энергии, в нефти и газе в первую очередь, да? А именно при сгорании нефти, ну, продуктов нефти, бензина, дизельного топлива как раз и возникает множество вот нежелательных последствий веществ, которые загрязняют атмосферу. Да? И вот то, о чем вы сегодня говорили, как раз напрямую связано. Даже если идеальный, абсолютно идеальный бензин или дизельное топливо, все равно есть выбросы СО2 и СО в атмосферу.
У нас такое постшоу получается, но я вам еще скажу, что у нас тут очень активно люди реагируют на комментарии российского эксперта относительно того, что нужно город таким образом проектировать, чтобы было минимум потребности передвижения передвигаться по городу на автомобиле. Uh-huh. И, ну вот, некоторые люди скептически это оценивают, но некоторые начали вспоминать о том, что вот, например, у нас один из слушателей пишет, что в Севастополе раньше был трамвай. Я об этом не знала. Ну вот, до революции написано, правда.
Я вам больше скажу. Первая железная дорога на территории вот этой Российской империи, она вообще была построена тоже в Севастополе. Да, то есть это была железная дорога, по которой, правда, французские и английские армии, они доставляли боеприпасы из Балаклавы, ну и дальше вот как бы к самому Севастополю.
Ну, трамвай – это, конечно, вещь. Я вижу, что здесь много есть фанатов трамвайных.
Некоторые шутят,
что в Крыму можно построить метро, но есть тут и люди, которые сразу пишут, что метро Крыму не подходит.
Трамвай есть же, да, есть. Причем две ветки есть. В Крыму трамвай, в Евпатории. И еще одно там дальше, за Евпаторией, в одном из сел под Евпаторией тоже есть такая линия трамвая, но там один трамвай, он ходит, он просто возит отдыхающих, вот от, не помню сколько, 2 или 3 километра там эта линия, он от поселка и до моря, ну и обратно, ну это такая вот простая.
Но я уверена, что это намного комфортнее, чем передвигаться
пешком.
Этот же маршрут, нет, ну на какой-то маршрутке там или
ну,
на
наверное,
автобусе.
Да, это раз. А момент номер два, но для трамвая, например, и для таких городов, как вот Симферополь или Севастополь, во-первых, есть необходимо, чтобы это был все-таки более-менее равнинный город, для того, чтобы это было быстро и комфортно. Ну, и какое-то вот ровное, да. И момент номер два, трамвай, вот, например, в европейских городах появляется не там, где вот людям хочется, чтобы он появился, а там, где есть экономическая целесообразность. Потому что трамвай, он лишь немногим дешевле или многим дешевле, но он как бы вот второй по стоимости от строительства метро. То есть дороже всего построить метро, потом идет строительство трамвая, а уже потом троллейбус. Ну, а дешевле всего вот как бы запустить это просто маршрутку какую-то.
А канатная,
да?
дорога? В случае с, ну, там, горными рельефами.
Ну, наверное, это... Нет, была же такая идея, да, в том же самом Севастополе запустить там... Я даже не помню, как они какое-то новое название придумали для вот такой канатной дороги между районами города. Но мне кажется, все это из разряда, не знаю, камней с неба и прочего бреда. Вот так вот.
А у нас тем временем остается несколько минут на новости завтрашнего дня, и, наверное, нельзя не прочитать о том, что Поклонской не дали визу в Японию.
Почему?
Об этом сама она сообщила в своем телеграм-канале. Далее цитата: «Хотела повидать Владимира Зеленского на инаугурации императора Японии, но не дают визу». Ну, напомню, что Владимир Зеленский, он отправился с визитом в Японию, где, и в частности упомянул о Крыме во время разговора с премьер-министром Японии. Мы вам об этом рассказывали. Далее она написала что-то не совсем непонятное, но тем не менее: «Готовим законопроект о запрете аниме. На всякий случай, это шутка», ну, написала Поклонская для тех, кто не понял.
Потому что она,
шутка.
Видимо, сама стала как-то героиней вот японских мультиков, там ее нарисовали в этих мультиках, поэтому, наверное, она как бы вот в качестве жеста недоброй воли решила теперь инициировать запрет аниме в соседней России. Ну, а вообще мне интересно, почему она что, не может Зеленского, например, приехать в Киев, увидеть его здесь?
Ну, хороший вопрос.
Ну, она же гражданка Украины. Она может приехать в Киев, да, увидеть здесь президента Украины, познакомиться там с прокуратурой, например. Ну, она же
знакома с прокуратурой,
же,
да. Ну, да, но в новом да, качестве как бы. Познакомиться. Плакат «Рукожопы вон из правительства» понравился подконтрольному России губернатору Севастополя. Ну, простите, из песни слов не выкинешь. Михаил Развожаев рассказал журналистам, почему ему понравился этот плакат. Этот плакат держал местный художник Виктор Чижов. Значит, онлайн-газета «Новый Севастополь» пишет, что российский градоначальник даже готов был приобрести это произведение, повесить в здании российского правительства Севастополя. Понравилось ему, хотел купить, использовать где-нибудь на планерках, потому что там очень образно отражены эмоции и некоторые моменты. У нас с ним, это цитирует Развожаева «Новый Севастополь», здесь видение иногда совпадает, когда я некоторые совещания провожу. Несколько дней назад местный художник Чижов вышел с этим плакатом на одиночный пикет к зданию севастопольского правительства, однако через некоторое время художественное произведение сломали сотрудники коммунальной службы, рассказал сам автор. По данному факту он уже обратился в полицию. Далее цитата: «Побили меня немножко, поломали плакат на этом пикете, подъехали люди в униформе, написано «Парки и скверы». Парки и скверы – это местное коммунальное учреждение». Подбежали, схватили, начали тянуть, а плакат был у меня веревочкой привязан к платану. Пришлось побороться с ними за мое существование. А акция художника Чижова была направлена против уплотнительной застройки Севастополя. Вот этот вот временно исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Развожаев, которому плакат понравился, общаться с Чижовым не вышел.
Но плакат он хочет приобрести, да? Интересно. Вот еще интересная новость. Если у нас какой-то сегодня день Севастополя. В Севастополе в Доме офицера флота открылся фестиваль кино духовно-нравственного содержания «Святой Владимир». Вот так вот. Он проходит уже в пятый раз при поддержке Министерства культуры России.
Так.
Я не знаю, но тут вот председателем жюри фестиваля стал режиссер и сценарист Юрий Кара. Также работы будут оценивать режиссер-документалист Сергей Дебежиев. Он снимает на полуострове фильм «Зрелище Крым небесный», актер Кирилл Полухин, общественные деятели, публицист Ольга Семенова и продюсер Александр Гундоров. Или Гундоров, я не знаю. Я не, тут важно вот что сказать. Оказывается, 318 работ было просмотрено жюри. На этом фестивале духовно-нравственного содержания «Святой Владимир» в оккупированном Севастополе. У меня когда просто, ну, когда люди начинают рассказывать что-то про духовность и про нравственность, сидя в украденном городе, мне как-то становится очень смешно, по крайней мере. Ну, вы знаете, Святой Отец, вы что-нибудь одно сделайте, как бы, да, вот там, или партбилет на стол, или крестик снимите. А тут, ну, как бы, вот люди, при этом они получают всех, как надо жить.
Но, думаете, у них есть какой-то когнитивный диссонанс?
У них нет. Нет, у них абсолютно нет ничего, как бы, ну, война – это мир.
Спрашивают свобода некоторые рабство, наши, да? Слушатели, вот пока мы еще успеваем сказать, относительно новости, что Поклонской не дали визу в Японию, спрашивают, зачем Поклонской понадобился Зеленский? Это, по-моему, тоже вопрос.
Ну, это к ней вопрос. Вы можете адресовать, и я надеюсь, получите от нее ответ. Ну что?
Я ухожу, а Александр остается. И остается он с вами с новостями о бензине, очень интересными.
И не только. И не только.
В эфире «Радио Крым. Реалии». 105.9 FM.